Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня обсуждаем темы, которые связаны с революцией. Мне кажется, радио, телевидение, сети просто кипят после 7 ноября разговорами об этом. Но обращаться к теме, собственно, происходившего в Петрограде революционного переворота мы не будем. Об этом не высказался только ленивый. Полагаю, будет правильным оценить это явление, как, впрочем, и всякое другое явление, по плодам его. И плоды революционного переворота, они ведь сказались не только в общественной сфере, не только в сфере культурной, они сказались прежде всего и, наверное, в первую очередь в сфере внешней политики. Очень хороший критерий, по которому можно судить, насколько государство успешно, насколько оно решает задачи, которые ставит перед ним повседневность, это расширение или, наоборот, уменьшение его территории, успех в дипломатической сфере, успех в сфере жизненных интересов, которые простираются на понятие «государственная территория». Вот для того, чтобы обсудить все это, мы позвали сегодня в студию замечательного историка, эксперта Фонда исторической перспективы Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот, пожалуй, первый вопрос. Вопрос, на мой взгляд, очень непростой. После того, как отгремели залпы революционного переворота в Петрограде в октябре 1917 года, после того, как было преодолено сопротивление сил, не признававших этого переворота в Москве, позднее там крови пролилось гораздо больше, после так называемого триумфального шествия новой революционной власти, правительство должно было обратиться к чрезвычайно трудной проблеме, к сложной проблеме. Обещали-то мир народам, причем в пропаганде революционных партий стояло «мир без аннексий и контрибуций». И действительно, один из первых декретов говорил о том, что мы обещаем мир. Что же в реальности случилось после того, как новое правительство начало решать этот вопрос?
Произошло два идущих параллельно процесса. С одной стороны, советское руководство действительно попыталось реализовать программу, декларированную в декрете о мире. Но если сам декрет о мире воспринимался как вот мир немедленно любой ценой, то шаги были, первые, достаточно осторожны. То есть главнокомандующему русской армии генералу Духонину было предписано вступить в соотношение с войсками неприятеля объявление перемирия, а Народному комиссариату иностранных дел было предложено обратиться с нотами о немедленном прекращении боевых действий ко всем воюющим государствам и к нейтральным странам о посредничестве. Надо отметить, что все эти шаги с треском провалились. Во-первых, германское командование охотно пошло на перемирие, потому что это было одной из его целей, ради которых оно поддерживало большевиков. Германия не выдержала войну на два фронта, но оно совершенно не собиралось на этом останавливаться и готовило диктовать с позиции силы свои условия мира. Союзники же по Антанте и нейтральные государства расценили эту ноту как жест слабости России. Они ее не приняли. Более того, представители командующих иностранных армий в российской ставке обратились с нотой протеста, напоминая, что Россия взяла на себя обязательства от 5 августа 1914 года о введении совместной войны, не заключении сепаратного мира, и потребовали исполнения этих обязательств. Но это только одна сторона процесса. Вторая сторона процесса заключалась в следующем. Большевиков был лозунг не только «мир любой ценой», но и «превратим войну империалистическую в войну гражданскую», причем во всемирном масштабе.
То есть, если я правильно понимаю вас, речь шла не только о том, чтобы заключить мир, или, во всяком случае, как-то необычным, невероятным способом впасть в мирное состояние, как медведь впадает в спячку. Но задача была просто-напросто те винтовки, пулеметы, которыми снабдили войска правительства стран Европы, повернуть против этих правительств.
Совершенно верно. Ведь что интересно, вот пытаясь провести, ведя дипломатические переговоры, большевики одновременно объявили о непризнании базовых норм дипломатии и хранения дипломатической тайны. Одновременно начинается публикация всех секретных договоров Российской империи, заключенных ей на протяжении там, последних 50 лет.
И она продлится, кстати, много лет. Маленькими порциями вынули буквально все, что только можно.
То есть это к чему это привело, что с Россией перестали иметь сразу дело? Невозможно вести переговоры со страной, которая не способна сохранять тайну дипломатических переговоров. Это резко подорвало все дипломатические усилия. С другой стороны, одновременно большевики начинают процесс уничтожения русской армии. Старая армия должна быть уничтожена, и одновременно с вот этим приказом Духонину в Ставку направляется отряд революционных матросов в главе с бывшим прапорщиком-революционером Крыленко, который в итоге Духонина убивает, громит Ставку и фактически парализует русскую армию.
Вот, насколько я помню, не Крыленко занимается этим убийством, а вот группа революционных товарищей, насколько я помню, Крыленко пытался вроде бы даже как-то сохранить ему жизнь.
Это он потом об этом рассказывал.
А, вот с такой поправкой.
В реальности его задача была захватить Ставку, и Ставку он захватил и фактически уничтожил.
Ну, и вот здесь еще относительно старой русской армии. Понятно, что, допустим, армия января-февраля 1917 года отличалась хорошей организацией, хорошим вооружением, была готова к наступлению и так далее. Но вот от февраля 1917 года до октября она прошла несколько стадий разложения. Это уже была армия в довольно скверном состоянии находящаяся.
Безусловно, в скверном, но не в смертельном. Да, армейский организм был также поражен всеми этими революционными миазмами. Да, солдаты митинговали. Да, они отказывались идти в атаку, но, тем не менее, эта армия еще держала фронт. То есть надо учесть, что наш противник, с другой стороны, германская армия, был тоже обессилен этой войной, и наступать немцы тоже не могли, даже против вот этой полуразложенной армии. И даже эта полуразложенная армия германский генштаб в качестве противника не устраивала.
Не говоря также об австрийцах и венграх, которые вообще были в состоянии близком к полному разгрому.
Совершенно верно, потому что австрийская армия терпела поражение от русских войск даже летом и осенью 17-го года. Даже вот эта разложенная русская армия умудрялась эффективно воевать. То же самое было на турецком фронте. Нельзя забывать о турецком и персидском фронте Великой войны, где русская армия тоже одерживала победы. Вплоть до отставки кенинским адмирала Колчака сохранял боеспособность Черноморский флот. Но даже после отставки Колчака и убийства многих офицеров флот еще сохранялся как реальная материальная сила. И это была сила сильнейшая на Черном море. То есть большевикам было что разрушать. Здесь интересно посмотреть, что пришло взамен. 15 января 1918 года председатель Совета народных комиссаров Владимир Ленин подписывает декрет о создании новой армии. Этим декретом уничтожается юридически русская императорская армия, создается новая армия. Смотрите, с какой задачей. Она должна стать средством всенародного вооружения и послужить поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе. Это ленинский декрет об учреждении рабочей крестьянской Красной Армии. Это создается армия будущей мировой революции.
То есть, иными словами, речь идет с одной стороны о мире, а с другой стороны, о войне. И, может быть, я ошибаюсь, но я по наивности своей вижу в этом определенное противоречие. Мир и война одновременно, это, согласитесь, несколько странно.
Таких противоречий в те времена, в то время было очень много. Но большевиков работала совершенно противоположная логика логике нормального человека. Они были фанатиками, которые видели вот план своего построения грядущей коммунии. Они считали, что вот-вот начнется революция в Европе. Кстати, здесь они были не так уж и не правы, потому что в 18 году мы увидим революцию в Германии, в Венгрии и в Австрии. И рассчитывали, что из этого будет всемирный пожар мировой революции, и они заранее готовились к этому проекту, к этому процессу.
Нет, а хорошо сказали. Я бы даже не пытался здесь оговориться. К этому проекту, то есть, да, в сущности, к какой-то завершающей стадии большого проекта.
Совершенно верно. То есть целью уже большевиков изначально не был захват власти именно в России. Собственно, на этом они разругались с остальными русскими революционерами. Потому что какими не были бы люди, свергавшие государя в феврале 17 года, пришедшие к власти вот между февралем и октябрем, все-таки никто из них не ставил своей целью, именно целью уничтожения России. Они хотели прийти к власти. У них были свои, так сказать, начальники или группы влияния, они боролись за эти интересы, но идея уничтожения России как таковой у них в мозгах не укладывалась. А вот у большевиков укладывалась. Они мечтали именно о всемирной революции, Россия была первым плацдармом для нее.
И в будущем, насколько я понимаю, просто должны были исчезнуть границы между государствами, и все это должно было принять вид какой-то такой мировой революционной сверхдержавы.
Земшарной республики Советов, как это называлось в советской, так сказать, пропаганде того времени. То есть, понимаете, вот, ну, чтобы понять, как это выглядело, в 20-е годы по Москве ездил агитационный трамвай в виде гроба. Возможно, отсюда советская детская легенда о гробе на колесиках. Представь себе трамвай, который вот загримирован под гроб, и написано: «Русский капитализм похоронили, мировому приготовиться. Сейчас будем хранить мировой капитализм».
Ну, а, допустим, в реальности война-то идет, и перемирие не принято. Собственно, что происходит на фронте?
На фронте происходит следующее. Во-первых, революционеризация армии доходит до крайности. То есть отстранены последние сохранявшие власть офицеры, распускаются ударные части, то есть добровольческие формирования, в которых собирались люди, еще готовые воевать. Начинаются братания с противником, потому что декретом советского правительства полковым комитетом велено вступать в сношения с неприятелем.
Ну, братания еще и до октября случаются.
Да, но здесь они становятся массовой практикой. Устанавливается такое неустойчивое равновесие, на фоне которого большевики начинают переговоры в Брест-Литовске с германским генштабом. И вот здесь происходит интересная вещь. Германский генштаб чувствует себя на этих переговорах сильной стороной. Речь не идет ни о каком мире без аннексии и контрибуции. Германия диктует очень конкретные условия. Это именно аннексии в пользу Германии и именно контрибуции.
В пользу Германии и Австро-Венгрии?
Австро-Венгрия в меньшей степени. В Австро-Венгрии в этот момент пребывает в состоянии такого государственного коллапса, что ей очень сложно занимать какую-то активную политику. Главные переговоры ведет все-таки Германия, хотя интересы Австро-Венгрии она тоже учитывает. Скажем, на территории Украины, которая объявляется независимым государством, советское правительство признает независимость Украины, гетманской державы. На ее территории вводятся германские войска, которые ее оккупируют. Дальше Украина и Российская Федерация, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика подписывают с Германией мир, обязуясь выплачивать Германии контрибуцию, поставлять хлеб, зерно, вернуть военные трофеи. Очень интересный аспект. И дальше следуют приказы о разоружении Балтийского и Черноморского флотов. То есть условия Брестского мира крайне тяжелые для России.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, мы говорим о вещах сложных, мы говорим о проблемах, которые обрушились на Россию в крайне тяжелой для нее политической ситуации, но все-таки не теряйте доброго отношения к реальности. Это говорим мы, люди, которые сейчас находятся на светлом радио, радио «Вера», в эфире которого передача «Исторический час». И с вами на этой передаче я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем говорить о последствиях революции во внешней политике. И компанию нам составляет замечательный историк, эксперт Фонда исторической перспективы Александр Музафаров. Итак, Александр, что касается территориальных потерь Российской империи, то по тем условиям, которые немцы хотят продавить на переговорах Брест-Литовске, аннексии как раз довольно значительные, и они идут не только за счет признания казачьей гетманщины самостоятельным государством.
Это еще и Прибалтика, которая оккупирована немцами, потому что когда большевики пытаются упереться на переговорах, немцы возобновляют наступление, а сопротивляться им некому. Никаких героических битв под Псковом и Нарвой не было, эти города были взяты немцами. Это утрата отделения Финляндии. Причем вот история с Финляндией – это вообще показатель, до чего доводит революционный хаос. После февральской революции Финляндия, которая пользуется самоуправлением и автономией в составе Российской империи, пытается договориться с временным правительством о новом статусе Финляндии в составе вот этого временного российского государства.
То есть они, финны, не пытаются уйти за пределы
Финляндия
России.
Не ставит вопрос об отделении. Она восстанавливает свою деятельность, все полномочия национального сената, образует национальное правительство, и это национальное правительство не хочет отделяться от России. Парадокс в том, что Финляндия не собиралась уходить. Временное правительство диктует довольно жесткие условия, урезающие автономию Финляндии даже по сравнению с имперским уровнем. И финский депутат говорит, как так, тираны, цари давали эти свободы финскому народу, а временное правительство их пытается урезать. Так они ни до чего не договорились. Но после большевистского переворота в Петрограде и после того, как красные революционеры попытались взять власть в Финляндии, Финляндия объявляет свои независимости и... Большевики эту независимость признают.
Я бы хотел напомнить о том, что Финляндия – это последняя часть Российской империи, в которой выпускается в 1917 году звонкая монета, и именно на этой монете видно, как орел лишается корон. То есть монета, на которой двуглавый орел есть, но корон на нем уже нет. Буквально... Ну, менее года выпускались эти монеты, и впоследствии уже Финляндия от них отказалась, уйдя в свободное плавание. Ну что ж, а вот, собственно, переговоры в Брест-Литовске. Насколько я понимаю, советское правительство поручило их ведение Троцкому.
Совершенно верно. И товарищ Троцкий решил играть в такую свою игру. То есть он решил, что наступила эра новой дипломатии. И на вполне конкретные требования немцев он ответил следующим. А мы на таких условиях мир подписывать не будем. Немцы ему говорят, придется подписывать, поскольку у нас сила, а у вас сила, скажем, нем тает. И Троцкий приходит к парадоксальному решению. Ни мира, ни войны, армию распустить. Он прерывает переговоры. В России действует уже декрет о демобилизации, фактически распуске старой армии. И западная граница остается фактически, западный фронт остается открытым перед наступающими немцами.
Немцы постепенно передвигаются. Не то чтобы кто-то им сопротивляется, разве что слегка. В основном, я понимаю, темп их передвижения ограничен транспортными возможностями.
Да, плюс усталостью солдат. И, конечно, надо учесть, что были отдельные части русской армии, которые оказывали сопротивление. В частности, героически дрались с немцами в этих рейергардных боях. Это солдаты Чехословацкого корпуса. Потому что для них попадание в рук немцев означало автоматически попадание в руки их бывших австрийских хозяев и смертную казнь. Поэтому чехословаки дрались героически, фактически прорвались из оккупированной немцами Украины в российскую территорию.
Чем заканчивается эта печальная драма?
А дальше наступает очень интересный момент. Вот... Значит, чехословаки настаивают на том, чтобы их отправили на Западный фронт, потому что они Брестский мир с немцами не подписывают. Они считают себя армией будущей Чехословакии. Большевики соглашаются, и возникает вопрос, как их вести. Либо на север, в Мурманск, мимо революционного Петрограда. Большевики боятся. Чехословаков 30 тысяч. Это хорошо вооруженные, хорошо мотивированные бойцы. А вдруг как скинут изменников-то? И грузят в эшелоны и везут на Дальний Восток. К тому же немцам это больше нравится. Через Дальний Восток они до Западного фронта добираться будут дольше. Но немцам этого мало. Немцы давят на большевиков и требуют разоружения и ареста чехословаков. И большевистский, значит, наркомат, Совет народных комиссаров, отдает приказ о разоружении чехословаков. Что подразумевалось под словами «разоружение»? Вот в Уральском музее, который находится в городе Екатеринбурге, висит картина советского художника, она называется «Разоружение чехословаков», так и называется. Вот на этой картине изображен чехословацкий эшелон, там теплушки, паровоз, солдаты. Рядом стоит направленный эшелон пушки, пулеметы и красноармейцы, которые начинают по этому эшелону стрелять. То есть вот так это ставилось изображение разоружения. Однако произошло, в общем-то, то, что можно было ожидать.
Восстание чехословаков.
Восстание чехословацкого корпуса, которому просто не оставили другого выбора, потому что... А что им было делать? Добровольно идти на смерть? Ну, это люди все-таки шли на войну не за этим. Они все-таки мечтали создать свое государство, они эту цель добьются.
Ну и таким образом на востоке советского государства возникает фронт. Из этого восстания фактически разрастается он до колоссальных масштабов.
Да, таким образом, гражданская война, считается, на востоке России, начинается именно с мятежа чехословацкого корпуса, который громит советскую власть и вокруг которого объединяются все антибольшевистские силы. Таким образом, вот это вот самое... Политика, внешняя политика советского государства является одним из провоцирующих факторов гражданской войны.
Ну, собственно, здесь есть разные мнения. Некоторые считают, что конец 17-го, начало 18-го года, начало гражданской войны – это юг России. На востоке, да, восстание чехословацкого корпуса. Но есть мнение также тех, что с того момента, как начала литься кровь представителей власти, жандармов, полицейских, казаков, офицеров и так далее, гражданская война началась, и, значит, следует говорить о февральском перевороте в Петрограде. Может быть, и так. Сложный вопрос. Возвращаясь от него к переговорам в Бресте. Все-таки, я так понимаю, советское правительство, понимая, что невозможно тянуть заключение мира, отбрасывает линию Троцкого и идет на колоссальнейшие уступки, чтобы хоть как-то остановить немцев.
Мир подписан под дудку немцев, не просто на условиях Германии. Фактически советское правительство признает поражение своей страны в войне. Для немцев был нежданный подарок. То есть вот отправляя Ленина в Россию, они рассчитывали на какую-то смуту, на какой-то бардак, на какое-то ослабление, но не на полную капитуляцию русской армии. То есть, подчеркиваю, даже в том полуразложенном состоянии, в котором армия была к концу 17-го года, она еще могла держать фронт, у немцев просто не было сил наступать. Надо понимать, что кровавые потери германской армии в Первой мировой войне составили 55%. Каждый второй немец, призванный в армию, убит или ранен. И к концу 17-го года, в общем-то, в основной своей массе это уже произошло. То есть немцы очень слабы.
Ну, то есть, в общем, по армии распространилось направление, которое мы знаем по роману «На Западном фронте без перемен».
Да, совершенно верно. То есть это отнюдь не те блестящие кайзеровские полки в Пикельхаубе, которые так бодро маршировали к Парижу в 14-м году. Нет, это смертельно усталые, немотивированные, озябшие, плохо накормленные солдаты, которые еле-еле в состоянии вести хоть какие-то боевые действия, которые бы рухнули под ударом наступающих союзников, не произойдя бы февральский переворот в России, которые не в состоянии наступать даже на разложившуюся русскую армию образца конца 17-го года. То есть мы видим, что вот до разложения армии немцы способны только на частные операции на Востоке. Очень небольшие. Никаких речей о прорывах, стремительном изменении линии фронта нет.
Ну, а что касается территориальных условий нового варианта Брестского мира, насколько первый вариант был тяжелым, страшным, настолько второй вариант гораздо более тяжелый, просто катастрофичен.
Да, немцы оккупируют всю Украину, немцы оккупируют всю Прибалтику, немцы оккупируют западную часть Белоруссии, немцы появляются в Крыму, немцы появляются на границе в области Всевеликого войска Донского. То есть,
представить себе до начала войны, что это, в принципе, возможно, хоть в какой-то форме было немыслимо.
Столетий не было внешнего врага со времен, я думаю, конца 16-17 веков.
Ну, Наполеон еще.
Наполеон до войска Донского не дошел. Далеко он не забирался. Знаете, в следующий раз немцы прорвутся в 42-м году в ходе сильнейшего наступления на Советский фронт. А сейчас они занимают эти территории почти без боя. В Киеве немецкий гарнизон, в Риге немецкий гарнизон, в Ревеле немецкий гарнизон. Всюду наступают немцы, в Крыму немцы.
Знаете, не хотелось бы оставлять ощущение трагедии, поэтому мы избавимся от этого парадоксальным образом. Брестский мир – это что? Это результат политики нового революционного правительства, в сущности, плод революции. И это одновременно удача для немцев, австрийцев и их союзников. Поэтому сейчас у нас будет звучать не что-нибудь мрачное и страшное в эфире, а вальс «Голоса весны» Иоганна Штрауса. Я себе представляю, как немецкое правительство, подписав «Брестский мир», закрылось в каком-нибудь зальчике и тихо вальсировало под эти приятные звуки в состоянии абсолютного восторга. Итак, дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго покидаем вас для того, чтобы продолжить в эфире нашу беседу буквально через минуту.
«Исторический час» на «Радио Вера».